В жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение, верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» — это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Андрей Кононов. Андрей, здравствуй.
Здравствуй.
Андрей, я о тебе знаю мало, но знаю, что ты из Курской области, и я знаю, что ты миссионер. Что за визит сегодня у тебя в Москву? С чем ты сюда приехал?
Вообще, я сейчас в Москве работаю, завтра меня работа, вот сегодня у меня как бы окно появилось, и у меня было желание посетить вас и рассказать о том, как в моей жизни Бог действовал и как действует сейчас.
То есть сегодня еще одна судьба. Андрей Кононов, мы послушаем. Ты расскажи свою историю сначала, с детства. Где ты рос, где ты родился?
Ну, родился я в 1973 году. Это было время еще советское. Был я один ребенок в семье. И как бы все внимание было для меня. Это Курская область, город Рыльск такой был. Ну, это все в одной Курской области, как и сейчас я живу. Ну, родители как бы старались давать мне лучшее, как одному ребенку, как одно чадо все-таки. И, ну, самое главное, как бы не было в семье, это Бога, я сейчас вспоминаю. Но была какая-то иконка, атеистическая страна, атеистическая как бы семья, как многие были в то время. Я в этом рос. Вот так вот рос, и вроде и учился неплохо, и мама с папой как бы были нормальные, но в то же время воспитывала улицы, вот как бы я скажу. Это дом один, на улице чуть другой. Рано начал как бы спортом заниматься, я боксом занимался, на соревнования ездил. Ну, к сожалению, порой и этот вид спорта
не в мирных целях.
Да-да, производил не в мирных целях. Было такое время, когда там мы деньги отбирали, и все это вот как бы мне это не то, что нравилось. Толпа, она такая, что если многие делают, и мне этого надо делать, чтобы не отставать от своих сверстников. Как бы ни пытались родители воспитывать, все улица давала такое негативное. Попробовал первую сигарету среди своей компании, первую стопку там водки. Ну, на этом как бы закончилось то, что в армию меня забрали. Я не скажу, что я там был каким-то бандитом до армии. Служил я 2 года в армии, в то время 2 года еще служили. Это 91 год. Уходил я в советское время, но пришел, развал Союза произошел. И тут как бы тоже сыграло большую роль как бы в моей судьбе то, что пришел, работы нет. Многое по-другому, люди начали меняться, свобода слова. И тоже у нас была такая компания, человек, наверное, 12 у нас там свои были, там спортзал сделали, мы качалку такую. Вроде и спортом занимались, но тоже нет-нет, выходили как бы на такую нехорошую дорогу. Не в мирных целях применяли свою силу. Просто потихоньку начал за собой замечать, что и от спорта уже чуть подальше пошло там дни рождения отмечать, свадьбы, рождение детей. И я помню, как сейчас первый раз в 11 часов дня мне друг звонит и говорит, а мне 22 года тогда было. Говорит, приходи, там мы уже тут сидим, стол накрыт. И меня это удивило. Думаю, обычно как-то вечером мы собирались, а тут уже в 11 дня надо выпивать. И я понял, что потихоньку я покатился. Вот тогда я понял, что надо уже было звонить в колокола, останавливать себя. Ну, как бы я не понимал, кто меня ведет. То есть я сейчас уже понимаю, что это...
Андрей, скорее бесцельность. Вот не то, что преступные элементы или твои друзья, просто какая-то бесцельность.
Ну да, смысла как бы и жизни не было, и не было, именно не было цели. И получалось так, что постепенно я заметил, что я начал употреблять спиртное больше, чем надо. Я как сейчас помню, родители как бы небольшой такой круглый стол собрали, то есть мама, папа и я, и говорят, ну что будем делать? Потому что, говорят, уже приводы в милицию были, как бы судимость еще не было, но уже попадал в милицию, там обходилось как-то штрафом или еще как-то. И они говорят, надо как-то менять свой образ жизни, потому что это ненормально. Ну, я где-то понимал, что это ненормально. Конечно, я, может, кичился там перед родителями. Да что, все нормально, все так живут. Но на самом деле где-то мне хотелось что-то светлое, что-то чистое. И я понимал, что надо как-то менять свою жизнь. Потому что для меня друзья это были идол. Это было, это сейчас понимаю. Потому что могли ночью позвонить, я еду. Могли днем прийти, я все бросаю, иду. Ну, получилось так, что родители решили, чтобы я поехал в другой город. Ну, и я об этом уже тоже думал. И надо было что-то делать, надо было менять образ жизни. Ну, я не то, чтобы в любой какой-то город поехал. Это был город Курчатов, там 100 километров от моего города, где я родился. Там были по маминой линии очень много родственников. Еще в советское время они поехали, коммунистические стройки такие были, там атомная станция строилась. Я приехал, конечно, там мне помогли с работой, неплохая работа на самом деле на атомной станции, хорошо оплачиваемая, общежитие дали. Вроде бы как бы можно было все налаживать, как я и хотел внутри себя, я где-то далеко этого хотел. Но я не понимал, что я был внутри уже поражен грехом и приехал с ним же. Я, как сейчас помню, где-то в течение там 2 недель у меня уже круг общения был похожий на тот город, где я раньше жил.
Почему так быстро друзья находятся? Вот у тех, кто пьет, кто наркоман, очень быстро. На новом месте неделя 2 есть.
Ну да, ну друзья, это громко сказано на самом деле. Можно сказать...
Ну, скажем, со-бутыльники, ну, да, со-наркоманы.
Да. Почему быстро? Ну, я думаю, есть такая пословица... Семья везде грязь найдет. И я как бы сам искал их, не они меня искали. И каждый из них тоже так ищет. И я пришел, помню, в кафе, заказал себе выпить, закусить, и сидел уже, ждал приключения. Один сам вот сел, и уже вечером оказался на Бладхате, такие вот есть как бы квартиры, где можно было дальше продолжать выпивать и все такое. И вот так вот они находятся. И работа, конечно... несовместимо с наркотиками, алкоголем, это понятно. Но я как-то умудрялся работать еще, умудрялся зарплату получать. И получилось так, что я понимал, что и здесь уже не так я живу. И как бы в моей жизни появилась девушка, мы с ней начали жить. Ну, я, к сожалению, не был мыслями одинаково с ней. Она хотела семью, мне семья не нужна была. Мне нужна была бы видать женщина, которая могла постирать, приготовить и просто под боком быть. И... через какое-то время решили сыграть свадьбу. Свадьба была, родился ребенок. Но для меня не было остановки в этом. К сожалению, конечно, я сейчас вспоминаю. 3 года мы прожили, если говорить наперед. Но 3 года это был кошмар. Кошмар, потому что я мог уходить с дома на 2 дня, я мог просто прийти поздно ночью, я мог подняться... утром и пойти там с друзьями, куда бы меня не позвали, там в баре посидеть, там карты поиграть. Как бы все то же самое было, как и не женатый, так и женатый. Меня не остановило то, что ребенок родился, к сожалению. Меня не остановило то, что эта женщина была на самом деле порядочная.
Хорошо, ну что это? Деградация еще не произошла на то время с тобой, то есть ты не спился. Что это? Почему такая незрелость? Что с людьми? Вот как ты сказал, пораженные грехом. У них что, сломанное какое-то понимание?
На данный момент я могу, конечно, ответить. Там есть,
на данный,
есть духовная война, я этого не понимал. А на тот момент я этого не понимал. А сейчас я понимаю, что есть князь тьмы, который людей заводит в дебри, который дает мысли, который даже, может, одержимость, это страшные вещи, но это может с человеком произойти.
Да, но ты же не дикарь, не из тундры вышел. Ты же понимаешь, как твои родители жили, что такое жена. И получается так, что есть жена, есть ребенок, и ты куда-то идешь и делаешь совершенно недопустимые вещи. То есть настолько может дьявол воздействовать на человека.
Ну да. Настолько. Я вспоминаю такие моменты, когда я шел с ребенком, например, с коляской по городу, и я чувствовал себя неловко. Но когда я шел в бар выпивать, и меня там шатало, например, я был, может, не очень хорошо одет, там, ну или грязно одет, мне это не волновало. Вот это такая деградация на самом деле. Вроде на белое, говоришь, черное, на черное белое. Вот
а в Библии есть такое выражение, интересно, и предал их Бог превратному уму.
Да. Ну, дальше история продолжилась так, что у меня заболела мама. Заболела мама, ей было 47 лет, и у нее был рак. И в тот момент уже брак у меня был шаткий. Ну, все время как бы был шаткий, а на тот момент уже дело к разводу шло. И тут мать заболела. получается, что когда я храню мать, мне бы наоборот как бы прилепиться к жене, казалось, ну, как бы взяться за голову, но меня понесло еще сильнее. Меня еще сильнее понесло, как бы я почувствовал, что у меня мать как бы была в семье, я как бы не сказал этого, ну, мать больше в семье руководила. И мне такие, хотя мне уже на тот момент 25 лет было, но потеряв мать, я почувствовал, что я какую-то опору потерял, потому что у меня всегда был как бы мать-запасной аэродром, когда, хотя я своей первой супругой хотел разойтись, когда уже развод, я знал, что я к матери могу вернуться, а тут как бы и не стало этих как бы костылей, да, этой опоры. И получается, я еще больше как бы ударился в гуляние, в выпивку. Конечно же, работы, может, пятую или шестую поменял, потому что я, как вспоминаю, ни разу не доработал до отпуска, потому что я не мог даже доработать, потому что, ну, такой сотрудник ни в одной фирме не удержится. И получилось так, что у нас в этот момент мать умирает в 98-м, где-то год я бы назвал 98-й, даже 99-й, даже еще я назвал бы его «Ад на земле». Это было ужасное время, я вспоминаю, я сейчас, хотя уже прошло немало времени, я вспоминаю, что это на самом деле был как ад на земле. Я пил, чтобы забываться, и больше ничего. Я, знаете, как есть такая фраза «пил с отвращением». Выпивал просто, чтобы забываться. И у меня получилось, что без меня как бы, ну как, пришли бумаги и меня развели. В 99-м произошел развод. И получилось так, что до этого, я вот не сказал, я как бы все это же в гулянках, в этих... В Сабантуях это ж не просто все проходило. На самом деле уже было две или три судимости, как меня привлекали до этого. Просто Бог был милостив ко мне. Он как бы стучался ко мне, когда меня зала суда по амнистии отпустили. Когда мне просто дали, когда должны были дать срок, а мне дали там 20% по полгода заплатить. И меня должно было это тогда еще поразить, чтобы Бог как бы стучится ко мне, остановись как бы. Я еще милостив к тебе. Но, к сожалению, я голоса не слышал, к сожалению, я шел как по дороге, как своим умом думал. И получилось в 99-м, вот я, когда разошелся, потом отец у меня вот остался один, и отец начал болеть и тоже умирает буквально через год, в 99-м, мама в 98-м, он в 99-м, я как бы остаюсь один, развод, и я начинаю задумываться даже о суициде на самом деле.
Андрей. Небольшая пауза музыкальная, и мы продолжим наш разговор.
Без тебя просто прах. Что мне без тебя? Не хочу ничего. Что я без тебя просто? Ветер поднимает меня высоко, высоко. Сердце мое к открытию. откровениям твоим. Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты. Животвори меня на пути твоем, животвори меня на пути. Утверди слово рабу твоему ради благоговения перед тобой. Высоко там ты и я на крыльях. Поднимает меня высоко, высоко.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая Наталья и наш гость Андрей. Андрей, на самом деле, я понимаю, при всем твоем желании ты не можешь выразить, что было хуже. То ли то, что ты пил, то ли то, что ты гулял, то ли то, что жена бросила, то ли то, что родители умерли один за другим. Просто ком. Все сложилось в один ком. И, как ты говоришь, даже пил не в радость.
Был момент, когда я просто подумал, что...
Пора просто заканчивать.
Да, заканчивать. Mm-hmm. Я даже думал уже написать записку, попросить прощения у кого там был виноват. Но знаете, все-таки вот это научение, какое бы оно ни было, от бабушки или там от мамы когда-то, что все-таки суицид – это грех. Я не знаю, откуда это знал. Я никогда не читал Библию, никогда не общался с так верующими. Я был как бы как в Африке, говорят. Да, я вроде и в городе таком православном жил, где много храмов. Но не было научения в моей жизни. Но я где-то откуда-то слышал, что суицид – это грех, как бы. И я все-таки решил сделать так, чтобы меня убили. Я начал как бы... С того, что я помню, в один раз пришел в бар и знал, что там очень такие серьезные люди. Я просто решил им нахамить и думал, может, ну, пристрелят. Даже такое, может, глупое такое, такие мысли, но они пришли мне в голову, и люди просто покрутили у виска, когда я им похамил, и просто ничего не сделали. Я вспоминаю, когда вот сейчас, почему это произошло. Я опять же говорю, что это была все-таки рука Божия, потому что мог бы, конечно, не, могли не убить, а просто инвалидом сделать, и был бы сейчас просто инвалидом, который страдал бы. Ну, милость Божия была на мне, я скажу почему. То, что в 2000 году меня сажают. Это на самом деле милость Божия. Кто-то скажет, ну как, тюрьма, вот я часто вот общаюсь сейчас, когда людям говорю, там, ну, так вот, если выражаюсь, они говорят, ты что, ненормальный, как бы, это как, посадили, ты говоришь, милость Божия. Но на самом деле в моей жизни было, видать, такой период, что когда Бог просто уже должен был быть достучаться через такие обстоятельства, чтобы я был в камере, потом в лагере, чтобы я остановился. И на тот момент, когда меня в 2000 году посадили, конечно, никто не удивился. Мои родственники просто... Да никого это не удивило. Даже меня. Потому что я думал, ну, когда-то это должно закончиться. В 2000 году, когда меня посадили, я попал в Льгов, такой есть город, в нашей же области Курской. Почему я это говорю? Потому что была режимная зона. Почему, опять же, я это говорю? Это тоже была милость Божья. У нас не было ни наркотиков в лагере, ни выпивки. Вообще, там пуговку лишний раз не расстегнешь. Такой вот строгий режим был. И для меня это было, видать, так нужно, потому что я бы все равно что-то нашел бы в зоне нехорошее, если была бы зона чуть другая. Дали мне 3 года, и когда я в лагере сидел, не скажу, что в режимной зоне все так вот гладко, как бы. Дело в том, что у меня были мысли даже мстить, потом выйти, потому что были враги появились. В голове роилось очень много страшного. Я сейчас вспоминаю, когда я думал, что выйду, там, того, может, убью, того инвалидом сделаю. Ну, там, такие вот мысли в голове роились. Ну, это все не важно рассказывать в плане, почему были враги в лагере. Кто-то не так что-то сделал тебе, кто-то сдал то или еще что-то. И опять же, Бог все контролирует. Вспоминаю, когда мне полгода осталось отбывать, это был уже 2003 год, в нашем лагере появляется человек, который отличался от всех. Ну, по крайней мере, не во всем лагере, как бы, а в нашем отряде. Его звали Юра Фурманом. И зовут, в принципе, мы сейчас до сих пор общаемся с ним. Меня что удивило, на самом деле, его глаза. Вот я вспоминаю сейчас, это было уже давно, все-таки 10 лет назад практически, ну да, 10. Именно светящие глаза у человека, которому дали 14 лет. Который уже отсидел 10 лет. Не, на тот момент он 8 отсидел. Ему еще лет 6 сидеть, а он такой радостный какой-то, живой. Я видел людей, которые большие 40, которые тусклые глаза, которые озлобленные, которые злые. А это отличие очень сильное. Я как сейчас помню, я к нему подошел и думал, что им взять почитать. Ну, я, конечно, не думал там Библию или там какую-нибудь духовную литературу. Мне, может, там Speed.info или какую-нибудь газетку там. И я у него спросил, ну, мы познакомились, я говорю, меня Андрей зовут, он говорит, Юра. Я говорю, есть что-нибудь почитать? Он говорит, о, вот есть очень интересные вещи. И дает мне Новый Завет. Я, и там еще какую-то литературу. Ну, я из уважения к нему как бы не стал отказываться, взял. На самом деле я не читал, так положил, он так в тумбочке лежал. Ну, потом как бы мы с ним так нет-нет, его так пересекались, там, то есть пересекались, только встречались, там, то и курилки, он хоть и не курил, он там выйдет, там, я покурю, подойду к нему, пообщаюсь. Я не понимал, что на самом деле это была рука Божия, к нему подводила, чтобы пообщаться. Ну, конечно, на теме духовные говорили, ну, обычно коротко. А тут был 2003 год, потом Пасха, праздник великий, да? И у нас по обыкновению в лагере, ну, как в любом лагере, заваривают чай крепкий или кофе, там конфеты, и приглашают попить там кругу. Я как сейчас помню, заварили ему кофе, большую кружку, вроде втроем, да, втроем. Ну, я так подумал, что очень много кофе, думаю, надо еще хотя бы одного человека найти. Ну, и пошел по бараку искать человека, ну, там, кто занят, кто на гитаре играет, кто телевизор смотрит. И смотрю, Юра сидит, я к нему подхожу, говорю, Юр, пойдем кофе попьем. Он как раз писал там что-то, читал Библию, там размышлял, записывал что-то. Это сейчас понимаю, тогда я не понимал, что он делает, просто вижу, что занят. И он такой, ну да, вот хорошо, сейчас подойду. Все сложил, там взял еще, помню, конфет, пришел к нам. И мы это кофе по кругу так вот попили вчетвером. Ну и он начал, когда мы пили кофе, он начал рассказывать о Боге. Он начал говорить, что Бог любит нас. Ну, многие как бы... Он когда говорил, вот пару человек встали, там, ушли не из-за того, что он там, ну, свои дела какие-то, а я вот остался с ним.
И то есть вы отмечаете Пасху, не зная практически, что вы отмечаете, и с вами верующий парень,
ну, да.
Который
не, ну,
что-то начинает не,
ну, мы
рассказывать.
Мы знали, что он верующий, но не сказать, что мы знали о Пасхе что-то. Два парня встали, а я вот остался с ним, и помню, мы сидим, разговариваем, ну, минут 40 он мне говорил, как сейчас помню, что Христос умер за меня, что Христос сейчас... реально существует, что он сейчас вот Духом Святым на земле, что если ты к нему можешь обратиться, он тебе может помочь в жизни.
Андрей, что это для тебя? Вот ты рассказываешь о себе, такое впечатление, что ты правда с пальмы слез. Вот семья по боку, все прошло мимо, мама, семья, собственная жена, как попал в тюрьму, сам не понял, и вдруг посреди всего этого тебе говорят Иисус, Бог, который любит. Что это для тебя такое было? Вообще ничего?
Нет, ну как ничего? Это нет, ничего у меня... Ничего нельзя сказать, это было все. Потому что в тот момент я как бы чуть в сторону отойду от своего как бы вот размышления о Иисусе. Но это все в совокупности. Я в тот момент переписывался с заочницей. Заочница – это же девушка, которая по переписке познакомился. У меня уже были планы поехать к ней. Я посмотрел фотографию, на самом деле она мне очень понравилась. Ну, девушка, да девушка, ну, с ребенком. Ну, поеду, думаю, приземлюсь у нее. Тоже к нашей области. Потом у меня был человек, который говорит, давай бизнесом займемся на свободе, там кирпичи выливать, таксовку, может, откроем. Тогда это было все начало. Я тоже на это надеялся. То есть, когда мне Юра сказал о Христе, что он сейчас реально существует, это было все. Потому что я понимал, что люди – это люди, они могут обмануть. И может, эта девушка один еще повод раз сесть в тюрьму. То есть, приеду, поживу, может, какая-то поножовщина или еще ревность, или еще что-то. С тем мужчиной я как бы знаком был, когда в больнице лежал, там есть как бы, когда заболеешь, можешь попасть в больницу, лагерь называется больничка, да, тоже не было уверенности до конца, кто он, может, разводит меня просто. А когда Юра сказал, что Бог реален, что Христос сейчас на земле, и Он может тебе помочь, для меня как бы появилась опора настоящая.
Но ты сейчас можешь сказать, что именно этого тебе не хватало?
Да.
Знаешь, почему я задала этот вопрос? Некоторых людей перекормили уже вестью о Боге, а она не доходит до них. В тюрьмах, не в тюрьмах, где угодно, а в церкви люди 2 года в них просто этого Бога впинывают, а Он не усваивается.
Ну, для меня был тот момент, как бы я когда вот сейчас понимаю, что у каждого есть человек одно. Пусть он наркоман или алкоголик, пусть он даже человек, который не курит, не пьет, но может дойти до ручки. И это дно. Вот у меня в тот момент произошло мое дно, где я достиг такого состояния, что мамы не стало, которой я говорил, как бы опора была, супруга тоже вроде как была, вторая мама тоже не стала. И получается, что я там хотел поджениться, поехать, и тут, может, бизнес как-то. И все это было шатко, все это было в моем голове. Я понимал, что это, может, лукавство там какое-то. И тут Юра говорит, есть Бог, который тебе может помочь. И вы знаете, он мне такой вопрос задал. Не просто вопрос, потому что 40 минут же разговор был. Он мне четко от А до Я рассказал, что Христос умер, что Он воскрес, что Он реально существует. И если ты покаешься, то Он тебя примет и будет в твоем сердце жить. Я так послушал, думаю, а что я теряю? И он мне просто такие слова. Вот говорят покаяние, да, я видел многие покаяния. Встать на колени можно, можно там в церкви, можно в потаенной комнате. Но у меня было покаяние в тот момент, я считаю. И знаете как, он мне просто сказал, ты веришь? Я говорю, да. Ты хочешь, чтобы твоя жизнь изменилась? Я сказал, да. Вы знаете, вот эти два
это
да.
Это было покаянием твоим?
Я верю, что это было покаяние. Это был переворот в моей судьбе. Это было от сердца, это было так глубоко, что я, когда говорил эти слова «да», я сам себя, во-первых, слышал, я знал, что Бог это слышит. Ну, у нас не просто так вот эта встреча состоялась, и все. У нас еще и приходили с лагеря, со свободы, 2 брата. Это был Витя Салтыков и Вова Рудаков. Это были проповедники, это были люди, которые приходили проповедовать, они у нас вели группу. Группу вели, и по воскресеньям мы собирались, и доходило до 20 человек. И вот я как сейчас помню, 10 августа 2003 года, ну, до этого я ходил, размышлял. Хотя вот сказать, что размышлял, это громко сказано. Ходил, доходил, мне нравилось там общение, какое-то умиротворение. Я не осознавал, что я там уже верующий стал. Представляете, будучи верующим, я не осознавал, что верующий. Я читал Новый Завет, проглатывал его, я молился на ночь, я молился утром, я молился за обед.
Ну, это потому что ты не из формы исходил, вот как людям иногда говорят о православии, о каких-то ритуалах, ты из содержания исходил. Ты узнал о Боге, ты стал верующим, но на тебе ни погон не было, да, ни кителя еще этого, ты просто стал верующим внутри.
Да. И вот когда мы собирались по воскресеньям, один раз, 10 августа, я понял, это сейчас я понял, тогда я не понимал, что Бог хочет, чтобы ты еще во свидетельствование о нем заявил. Я считаю, что это очень важно, потому что покаяние может быть в потаенной комнате, но иногда Бог побуждает помолиться еще публично. И вот 10 августа мы так вот сидели, там у нас парты были, и брат Витя Салтыков, помню, проповедовал о любви. И когда дошло дело, там, что с этой любовью делать, то есть Бог любит вас, Он страдал за вас, Он воскрес для вас. Вот сейчас вот Он сейчас здесь Духом Святым, и если есть у кого желание, выйди на середину там, комнаты и помолись. Ну, я такой сижу, а он мне прямо на меня смотрит и говорит, Андрей, вот ты как с этим будешь поступать? Я говорю, Витя, ну, я понимаю, что я могу выйти и помолиться, я понимаю, что встану перед Богом. Я знаю уже, так, в принципе, кто такой Бог, но я сейчас выйду, буду курить, я буду матом ругаться, я не хочу так поступать. И он, я помню, он сказал, вот, ты хочешь измениться, а потом прийти к Богу, это вся жизнь твоя уйдет. Но если ты сейчас выйдешь какой-то есть и помолишься ему, может переворот быть. И я как сейчас помню, эти 2 шага надо было сделать от этой парты, где, кажется, сидел там, да, а человек 20 было. Мне не интересовало, что там сказали бы, что я стал на колени перед Богом, там. Мне это вообще было все равно. Но мне вот больше волновало, как я после этого, после молитвы буду себя вести. И, к сожалению, это часто бывает у людей, я замечаю сейчас. Я помню, вот эти 2 шага я делал, ну, но это было, как будто кто-то за спину меня держал. Это трудно было сделать. Я вот, помню, вышел, стал на колени, помню, Витя тоже рядом стал со мной на колени. Я молитву первый раз вслух так сказал: «Прости меня, Господи, я знаю, что ты есть, что ты был распят за меня, живи в моем сердце, аминь».
На этой ноте мы прервемся, еще одна песня для всех нас, и мы продолжим наш разговор. Программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Андрей Кононов. Андрей, из того, что ты сейчас сказал, Я уже несколько десятков лет верующая, и скажу тебе, я никогда не сталкивалась с человеком, вот которому бы я рассказала от А до Я. Евангелие, вот как ты говоришь, в тюрьме, сел с тобой этот брат, рассказал 40 минут, кто Христос, как он умер за тебя, и ты сказал «да» и покаялся. Я не сталкивалась. Это феномен, конечно. То есть ты услышал весть, и ты ответил.
Ну да, я на самом деле до этого вспоминаю, у меня не было таких встреч. Это был как бы... Я до сих пор, когда уже как проповедник, говорю, что я Бога никогда не искал.
Вот ты рассказываешь, ты трудно выходил на покаяние, ты примеривал. Но я так понимаю, что это был момент, когда ты весь груз, накопленный прошлый, в этот момент сбрасывал, и это не было легко.
Ну да. Ну, с другой стороны, есть еще тот, кто не хочет, чтобы мы каялись.
Да.
Он как бы внушал, это не просто так же, откуда у меня мысли были, вот я выйду, закурю, это будет как бы перед Богом неправильно. Это все были ложные мысли.
Вот когда... Андрей, но с другой стороны, это совершенно бесценные мысли. Я тебе скажу, почему. Очень многие люди играют с Богом. Они знают, кто такой Бог. Вот как ты сказал, я знал, кто такой Бог, и сказал этому другу, я не выйду каяться, потому что сейчас я к нему приближусь, а потом буду курить. Нельзя, да, смешать? А другие это делают годами. Поэтому в этом есть что-то ценное.
В шкуре других, как будто я рассказал о себе. И вот я когда помолился, да, я помню, Юра сделал чай, ну, этот брат, который вот со мной отбывал. Эти братья-то приходили, уходили, а этот... Юра сделал чай и говорит, у тебя сегодня день рождения. Я вот до сих пор вспомню, говорю, ну, какой день рождения, думаю. День как день, ну, у меня день рождения 2 сентября, а это причем... Ну, вот ты как бы второе рождение у тебя, ты сегодня уверовал, ну, как покаялся, ну, мы чай попили. Также курилку пошел, закурил, помню, маты вроде были, все это как бы... Ну, я начал за собой замечать многие такие вещи, которые раньше я не замечал. Например, я курю и понимаю, что кто-то видит. Я мат сказал, и я сам себя слышу. Я понимаю, что это нехорошо, это оскорбление человека или просто нехорошее слово. Раньше не задумывался, а это я закуриваю и думаю. Потом я начал замечать, когда у меня был случай такой, я человека ударил. Уже будучи, когда читал Библию, вот, молился, я ударил человека. А у нас такой лагерь был очень строгий, там, правда, никто не увидел, все обошлось, ну, в плане там с администрацией. Я помню, пришел, я по второй смене работал, я лег спать. 2 часа ночи мы пришли, где-то в начале третьего, лег спать. И не могу заснуть. Я мыслю об этом человеке, чтобы утром извиниться.
Думаю. То есть ты боялся не начальства? Ты понимал, что начальство не увидело? Что-то другое?
Я просто думал, я же читаю Библию, я молюсь Богу. Бог это видит, а человек по образу и подобию создан. А я поднял руку. И вы знаете, я заснул, конечно, сон пересилил, но я быстро утром нашел этого человека, мы в разных отрядах были. И я сказал, Ром, ты извини, я был неправ, как бы, и изменился. Конечно, что-то внутри держало, помню, когда изменялся, были мысли, а может, все-таки не стоит. Ну, Бог был силен переломать мою гордыню, чтобы я извинился. Ну, и вот так вот, как бы, лагерь, срок подходил к концу, я вот так вот верил там в лагере. Как сейчас помню, меня отрядник вызвал и спросил, куда поедешь, обычно так бывает. Чем будешь заниматься на свободе. Ну, я так сказал, говорю, я сейчас уверовал в Бога, буду искать церковь евангельско-христианскую и буду посещать. Ну, такие вот, как бы ему начал, он говорит, ну, дай Бог. Много было людей, которые, наоборот, говорили, помню, один там был тоже в лагере офицер, когда он мне сказал, все вы здесь верите, а когда выйдете, будете опять по-прежнему жить. Но я на самом деле не сказал там, посмотрим, ну, вернее, я не сказал, что да, это я буду держаться, у меня были мысли, а вдруг он прав. И страшно было о том, что он говорил. Помню, один армянин тоже сказал, я читаю Новый Завет, сижу там, он мне говорит, ну, что ты читаешь, типа? Я говорю, ну, как, Слово Божье. Ну, сейчас читаешь, а на свободе не будешь читать. Вот если мы встретимся с тобой на свободе, и ты будешь Новый Завет с собой так держать, тогда я буду... Ну, как бы с уважением относиться к твоему Богу. И вы знаете, Бог так чудно сделал, мы встретились с этим армянином, и у меня был Новый Завет в кожаной куртке. Это на самом деле было это чудо. Я ему еще достал, говорю, Арман, говорю, ты видишь? Я говорю, Новый Завет со мной. Ну, поздоровался, не знаю, там, как он дальше уже сложилось, но это было для него свидетельство. И вот освобождаясь, знаете, я вам скажу, если бы я умел рисовать, если бы был бы художником, я бы нарисовал такую картину. Я, конечно, был такой... спортивном костюме, похудее, чем сейчас. Фуфайки помню. Это была осень, 17 октября. И я, как сейчас помню, вот выхожу, да, и вроде еще я курил тогда, помню. Вроде бы я верующий, в то же время чувствую себя как бы, а что дальше делать? Может, все-таки в ту сторону или в ту? И вот я вспоминаю, я как бы сказал, что если умел бы я рисовать, я бы нарисовал такую картину, выходя из лагеря от себя и руки пронзенные Христа вокруг меня. Потому что это на самом деле так было. Он как бы взял меня и понес. А почему так? Изначально, когда я вышел с лагеря, меня встретил пастор церкви, этот Витя Салтыков. На самом деле, я его мало знал, и мне даже было не радостно, что он меня встречает. Он выходит, как бы обниматься, там, руку жмать, а я думаю, ну что, приперся, типа, да? Он такой, садись в машину, поехали ко мне, поужинаем, вернее, по обедам, еще обед где-то был. Мы приезжаем к нему, пока жена там стол накрывала, там, покушать, он церковь мне показал, от него недалеко церковь, дом молитвы был. И, вы знаете, у меня была мысль, что ему бутылку поставит. У меня первая мысль была, ну, сейчас отметим же это. А на самом деле он помолился, мы покушали, и он мне говорит, Андрей, а куда сейчас? А я-то в Рыльске родился, у меня там много друзей, много всего, и в Курчатове уже жил, прописан был. Я ему сказал, поехали в Курчатов, хочу еще дочку видеть, ей 6 лет. И он привез меня, ну, я так раз к одной тете, помню, к другой, к дяде, к одному, ну, в дом, ну, у них квартира, я там стучался, чтобы встретиться. И везде все было закрыто, как сейчас помню. А он все со мной ходил и смотрел, куда же я дальше пойду. И он меня, как сейчас помню, говорит, Андрей, ну, я как бы чуть занят, говорит, давай я тебе телефон свой оставляю. И еще телефон братьев, которые сейчас делают там шибашку в городе в одном. Ты, если что, не теряйся, к ним едь. Мол, и денежек чуть подработаешь, и заодно вот общение. И когда вот он уехал, знаете, вот пришел такой момент в сердце, что вера моя закончилась. Вот я вот стою и думаю, ну все. Вот моя вера ушла.
Андрей, ну ты контролировал. Это тоже делают не все. Ты контролировал сам себя, и ты не верил сам себе.
Ну да, и я как бы поднял голову кверху и сказал, Господь, веди ты меня. И вы знаете, я не знал, где церковь христианская, Иванский христиан находится в этом городе. Я как бы, ну, никогда не был там. И вы знаете, как-то незаметно я подошел к ней вот в этот вечер. Ну, к сожалению, была закрыта, уже вечером было, никто там не жил, никого не было. И в этот день я к дяде там вечером пришел, все-таки он с работы пришел, и они ехали в деревню. У меня там мама, отец был похоронен под городом, где я когда-то родился. И они говорят, поехали там, побудешь там. И мы поехали. Я как сейчас помню, до 3 ночи вот накрыли стол, выпивка, все это. И где-то в часов, наверное, 11 накрыли, 10:30. И до 3 ночи это вот Сабантуй был такой небольшой, моей встречи. Сидели, выпивали, там, разговаривали. И я вот все время это промолился, чтобы не пить. Я сидел, молился, говорю, Господи, прости, что я здесь нахожусь. Я вот, как сейчас помню, сидел, и самое интересное, что поразило, у меня не было желания. Я смотрел, как вот наливаются стопки, как вот они... Ну, я им сказал, конечно, что я верующий, что я сейчас не употребляю, там, я держусь Бога. Они с уважением ко мне отнеслись в этом вопросе. Никто меня не заставлял, там, не говорил, давай там. И получилось так, что мне не было желания. Я смотрел на это все, и у меня было как бы, ну, не отвращение, но, по крайней мере, апатия ко всему. И меня это самого удивило. Я понял, что Бог со мной. Потом был такой интересный случай. В воскресенье, конечно, на служение попал. И был такой случай, я на даче у тети еще приехал в гости, я на даче там была, и она говорит, оставайся, переночуешь. Я утром по обыкновению закуриваю, это было 23 октября, до сих пор помню, 17 освободился, 23 октября, это для меня знаменательная дата, потому что с тех пор я не курю, 10 лет будет. И я покурил, помню, и захожу на дачу, там в зал, и падаю на колени, говорю, Господи, прости меня, я... понимаешь, а до этого я уже где-то полгода каждый день молился, чтобы Бог освободил. Я ему говорил, честно говорю, Господь, я люблю этот грех. Я знаю, что это грех, но я не могу его оставить. Я правду ему говорил, и Бог вмешался. Вот 23 октября 2003 года, я помню, просто какая-то сила меня стоит на колени, у меня текут слезы из глаз, хоть ну, таз подставляй. И я поднимаюсь и понимаю, что я не курю. Я не могу это объяснить, это как бы надо прочувствовать каждому самому, кто хочет, кто общается с Богом, вдруг еще есть такие грехи.
Это знаешь, как в Библии написано, как восток от запада удалю. То есть, как развернуться на 180 градусов? Не надо просто.
Ну да. И я такой иду по городу, помню, с дачи, там рядом дача от города была, по Курчатову иду, помню, и такой две пачки сигарет у меня, думаю, что с ними сделать? Мусорку прохожу, взял, выкинул, и с тех пор вот, слава Богу. Ну, далее как? У меня жизнь пошла. Попала вот к этим братьям, которые делали крышу. Это много, конечно, меня Господь подучил через них, потому что были какие-то вопросы, которые жизненные, очень важные. И благодаря Богу через них я не попал в какие-то сети.
То есть вот в это время началась жизнь полноценная с Богом. Ну, с ошибками там, ну, так-сяк, да. Но вот пошла она уже.
Да. Потом я начал посещать церковь, это в городе Курчатове. Потом понял, что все-таки другой дороги нет, но это перед тем, как принять крещение, я понял, что все-таки надо становиться членом церкви, то есть принять крещение и быть полноценным таким христианином. И в этот момент происходит то, что мне пастор, по-моему, предлагает, говорит, вот у нас колледж в Курске, хочешь ли поучиться? Ну, я думаю, почему бы и нет. И я первый раз, правда, не поступил, но я хорошо сдал все экзамены, как бы. Я вот тогда, ну, когда я сдал экзамен, она была потом ответ на следующий день знать, я встал на колени и сказал: Господь, если тебе угодно, чтобы я учился, пусть, если нет, я принимаю. И меня не взяли. И я не огорчился, потому что знал, что Бог наперед лучше знает. А почему, я сейчас объясню. Во-первых, были друзья, с кем я отбывал, кого я знал, и они в мой курс попали на следующий год. Ну, очень нужные люди, которые рядом со мной были в плане нужны, то есть общение, все это. Потом, мало того, у меня в 2006 году, когда я меня второй раз я поступал в колледж, уже без экзамена меня взяли, просто на собеседование пригласили, у меня в 2006 году происходит свадьба. Я познакомился с сестрой, и она вообще на данный момент уже скоро 7 лет будет, как вместе мы живем.
То есть, вот если подытожить, колледж случился в нужное время, как да. Ты понимаешь, подоспели друзья оттуда, из тюрьмы, брак произошел, то есть Бог не опоздал ни в чем.
Да.
Андрей, ну так как время нашей программы подходит к концу, я хочу задать свой главный вопрос, главный для тебя вопрос. Ты считаешь, это продуктивно, это необходимо проповедовать в тюрьмах?
Ну да, я знаю, что люди, находившиеся там, это люди, которые часто будут потеряны, которые как бы уже достигли своего как бы такого дна и которым нужен выход. Порой там не сама просто тюрьма, а тюрьма в сердце часто, и Бог может освобождать.
И в связи с форматом нашей программы, в связи с тем, что наши программы слушают в тюрьмах, ты готов прийти еще когда-нибудь к нам в гости и уже меньше свидетельства, а больше рассказать людям, которые сидят, которые не знают этой истины, не знают Евангелия? Ты готов еще быть нашим гостем через время и рассказать людям, кто Бог, для чего Он ищет людей и как меняется их жизнь?
Конечно, готов. Если пригласить, я буду рад прийти.
Пригласим. Андрей, большое спасибо. А я напомню всем, что в эфире была программа «Выбор». Провела передачу Наталья Чернякова и наш гость Кононов Андрей. Андрей, спасибо. До свидания.
До свидания.
Запишите наш адрес: Россия, Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».
Стоит за нас. Я видел больше, чем нужно.